уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.07, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни». И так получилось, что наши умные парни сегодня молчат. Это звукорежиссер и видеоинженер. Вот. Но у нас в гостях сегодня Ева Меркачева, член Совета по правам человека при президенте России, журналист и правозащитник. Ева, здравствуй.
Здравствуй.
Но у тебя, в отличие от других женщин, не возникает вопроса к наименованию программы, а то каждый раз к нам приходят и
говорят. Мы раньше интересовались, а потом мы приняли решение, что, собственно, почему нет.
Почему нет, действительно. Да. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», смски, телеграм для ваших сообщений, «Говорит и Москобот», прямой эфир, все для вас, пожалуйста. Тем много, но я бы хотела начать с темы вот эти странные дела, например, админов с телеграм-каналов, потом еще было дело журналиста «Московского комсомольца». История с админами телеграм-каналов, всякая конспирология высказывается и прочее, но я хотела бы рассмотреть это с точки зрения правоприменения в части домашние аресты или СИЗО, да, потому что все происходило параллельно. Я прям для себя даже выписала. Бывший редактор Первого канала госпожа Овсянникова упорно напрашивалась, ну, действительно так было, там, на роль жертвы кровавого режима. За границу ездила, не получилось за границей, вернулась. Здесь обыски, потом какие-то, значит, дела, возбуждает уголовное дело, но отправляет под домашний арест.
Да.
При этом было дело московского депутата, рассматривалось его дело по той же статье, он сидел в СИЗО.
Да, и получил, кстати, 7 лет.
Получил 7 лет.
Безумный срок, совершенно безумнейший.
Получил 7 лет. Потом, значит, напрашивал что? Ну, непонятно, перед заграницей.
Может быть, мужчин, да, типа, жестко, женщин не очень.
Не знаю, или перед заграницей заявки, а то вдруг опять обвинят, что тоже с демократией что-то не то. Но потом же история с админами телеграм-каналов. Журналистка Баязитова, дело официальное о мошенничестве, отправляет в СИЗО. Суду известно, что у нее больная мать, сама она страдает разными недугами. При этом ректор РАНХИКС МАО, подозреваемый в мошенничестве, сначала получает сразу домашний арест, потом его отпускают и восстанавливают в должности. И возникает вопрос, как абсолютно одинаковые дела, но абсолютно разные судьбы у людей, чьи дела рассматриваются? Есть объяснение?
Нет, объяснения никакого нет, и мне кажется, искать логику не стоит, потому что мы ее не найдем. Все зависит от того, какой следственный орган ведет это дело и насколько оно политизировано, насколько серьезные люди стоят за ним. Как бы это ни звучало странно, хотя нам хочется всегда верить, что у нас всегда независимое следствие, суд, но будем объективны. Что касается дела трех девушек, на самом деле Баязитова одна из них, есть еще две девушки, и могу сказать, что ситуация в целом по ним, она чудовищна. Почему? Потому что, во-первых, это не насильственные преступления. Во-вторых, эти девушки, как бы то ни было, вот их сейчас называют блогерами, но они все-таки журналистки. И это очень важно. Баязитова училась на журфаке. И, кстати, огромное количество журналистов выступило в ее поддержку. Они до сих пор пишут мне. И это очень здорово, это очень правильно. А она сама очень больной человек. Вот прям очень. А что касается другой девушки, Чуриловой, если не ошибаюсь. Вот, я видела всех троих буквально позавчера.
В СИЗО.
Да, в СИЗО. У нее ребеночек. Один год и один месяц.
Грудной.
Вот представьте, ну, практически грудной. И она его, хотя не кормит грудью, но вы же знаете, этот период донашивания фактически, когда очень важно, чтобы мама была вот с ребенком. Это крайне необходимо. Однако оторвали от ребенка, как, я не знаю, как маньячку, как будто злостную, как террористку, и отправили в СИЗО. Вот все трое они там сидят. Я пообщалась с каждой из них. У них, конечно, шок уже прошел, хотя вот та как раз девушка, которая мать ребенка, она каждый день работает с психологом. Благодарна, кстати, очень тюремному психологу, считает, что он
и
какой-то фантастический.
Есть. И такие есть, серьезно.
Вот он ей прям очень помог, она хочет, чтобы его оставили в СИЗО. Он был прикомандированный сотрудник, и вот она говорит, что прям с ним прорабатывают. Ей стало намного легче, но как так? Ребенок там, она журналист, она сидит.
А эти доводы, почему эти доводы не берутся в расчет следствием?
Такое ощущение, что, в общем, на слишком серьезный хвост наступили девушки, как будто бы, да, и те люди, которые проходят потерпевшими, получается, по их делу, обладают столь значимым ресурсом, что следствие хочет им угодить, оно как бы не может. да, не прогнуться в той степени, чтобы не просить арест. Ну и суды,
арест получается... это сразу, это как идет как наказание или как по запугивание, или что, как это рассматривается?
А это и так, и так, и потому так, что, так. Вот смотри, у нас сложилась парадоксальная ситуация, и спасибо за это, я впервые говорю спасибо сенатору Клишесу, который не отличается, конечно, у нас никакими там гуманными инициативами, но тут он заступился и за женщин в целом, да, и вот за людей, которые в СИЗО. А про женщин он сказал следующее, что на сегодняшний день у нас сложился нонсенс юридически. Закон не предусматривает наказание для женщин в виде строгого режима. То есть, что бы они ни совершили, им предусматривается общий режим, колония общего режима.
Это когда уже приговор вынесен.
Когда приговор
понятно.
Вынесен. А нахождение в СИЗО, его условия приравниваются к строгому режиму.
Ага.
Вот, это очень важный момент. Соответственно, они до того, как их приговорили, то есть еще будучи невиновными, находятся в таком режиме, который им не полагается, даже если бы их уже приговорили. И дали бы очень много. Представляете, это нонсенс. То есть такого наказания нет.
Но нужно тогда разъяснение, что Верховного или Конституционного суда, вот Верховный суд даже призвал же реже призвал. Отправлять обвиняемых за решетку за ненасильственные преступления.
Верховный суд, надо сказать, отдать ему должное, регулярно это делает, регулярно призывает. У нас было несколько постановлений пленума Верховного суда, и вообще председатель Верховного суда Лебедев всегда говорит о том, что надо реже сажать. Я помню, когда-то, это было несколько лет назад, когда вот там было какое-то судейское мероприятие, я называла цифры, сколько женщин сидит в СИЗО московском. И он тогда дал поручение проверить, по каким статьям они сидят. И действительно выяснилось, что очень большинство практически это ненасильственные преступления.
Так.
Это преступления либо против собственности, да, либо какие-то там мошеннические действия. Ну, то есть женщина никого не поранила, не травмировала. Но она совершенно адекватна. А что самое страшное, у этих женщин, у большинства из них есть малолетние дети. Им, кстати, есть где жить. Московская прописка, либо регистрация. Есть зачастую работу. То есть это не маргинальные личности. Если ты, Жень, представляешь себе, что вот ты приходишь в СИЗО, открываешь камеру, видишь там вот сплошных таких маргиналок, да, там спившихся, которые там друг друга бьют, ну, все наркоманки, там, ну, вот все такое. Это не так. То есть такие женщины тоже есть, но обычно это рецидивистки. Ты сразу, кстати, поймешь, что камера для второходов, рецидивистов, да, и камера для первоходов. Но те, которые первоходы, они абсолютно нормальные. Это вот обычная женщина на улице. То есть вот ты можешь вот взять вот первых попавших на улицу, посадить в СИЗО, и ты поймешь, что это примерно та же выборка. И находиться им там невероятно сложно. Почему? Потому что камеры до сих пор большие, там по 40-50 человек, и оказываются женщины разного социального статуса, разного характера, разного образования. То есть они никогда бы, может быть, в обычной жизни не столкнулись. Ну, и даже дело не в этом. Они в стрессе все. Вот представь, одна плачет, у второй там что-то болит, она стонет всю ночь. У третьей паника, стресс, она кричит. Четвертая просто скандальная. Есть и такие. Там она драться хочет. У пятой и что-то случилось, ее муж там бросил, у другой там дети. И это все, представляешь, целый день ты варишься в этой камере, где 50 человек.
Но
это сойти с ума просто можно.
Тогда хорошо, возникает другой вопрос. Я попробую вот именно с точки зрения как бы логики принятия решений. И тогда мы сможем, наверное, выйти на то, как, что с этим можно сделать. Потому что, ну даже если Клишес уже выступил,
Клишес сказал,
уже
да, все.
И Верховный суд сказал уже, кто должен еще что-то сказать. А когда принимается решение о том, что человек в СИЗО, где-то это действительно до автоматизма доводится, нет никаких других мер пресечения, а другие говорят, что «а тогда убежит».
Ну, Жень, вот эта речь, которую Байзитова сказала на суде журналистка, мне кажется, я ничего более трогательного за последнее время не слышала. А как она рассказывала про этих четырех кошек, которые умрут, про маму, которая приедет из больницы, увидит трупы кошек и то, что дочери нет, и что, скорее всего, она тоже умрет. Вот очень много трогательного и про ее журналистку
деятельность. Суду нужны бумажки.
Значит,
мы знаем.
Это понятно.
Справки
но,
там вот
но на самом деле бумажки никакие не помогают. Я знаю кучу историй, когда на суд приносили свидетельство о рождении детей, которое доказывало, что дети малолетние, мало-мало-меньше.
Да.
А тут же приведу тебе другой пример, когда не в этот, вот, например, поход в сезон номер 6, а предыдущий, я нашла там женщину, у которой четверо детей. Один из них аутист. Самому младшему ребенку было 1.5 года. Что ты думаешь, эта женщина работала, ее даже на момент, когда арестовали, в Министерстве обороны, она была преподавателем и научным сотрудником. То есть человек, которому доверяли, которому государство доверяло, который там много-много лет преподавал студентам и так далее. В какой-то момент на него возбуждается экономическое дело, и следствие считает, что вот с четырьмя детьми ее невозможно оставить под домашним арестом. Только СИЗО. Она такая страшная преступница, она так
убежит.
Опасна, она, ну, не знаю, что с ней произойдет, как она убежит. Один ребенок аутист, еще плюс остальные дети. Это, ну,
нет,
никакая женщина принципе этого не сделают. То же самое, помнишь, про Зуева было, слава богу, ему изменили меру пресечения.
Да. Но он, правда, как говорят, пошел на сделку.
Ну, там...
Не получается очень... ли, как бы, СИЗО способ вынудить? Вот я к этому веду.
Ну, однозначно, когда они даже изначально задерживают человека, вот есть те 48 часов, когда следствие пытается договориться с ним, перед тем, как они выходят в суд с представлением об аресте. Они говорят, вот будет какая-то сделка, будут признания, ты будешь под домашним арестом. То есть они заранее знают. Ну, собственно, они же и просят. Если бы следователь не попросил, суд бы не стал, да, принимать решение. То есть, да, они так говорят. Часто они говорят, что если вот пойдешь на сделку, у тебя будут и звонки, и свидание, даже если тебя посадят в СИЗО. Да. Потому что по некоторым делам они обязательно сажают в СИЗО, даже если ты идешь на сделку, как это не дико звучит. Вот правда, это дичь.
Хотя казалось бы.
Хотя казалось бы. Ну, в общем, от многих зависит обстоятельств. Ну, почему они еще так делают? Во-первых, это следователю очень удобно. Человека закрыть, он никуда не денется. Во-вторых, следователь понимает, что он может надавить... Путем,
психологически.
Опять, психологически. Обычно кого...
Чаще... Ну, как говорят на Сафронова, все пытаются.
Ну, Сафронова, кстати, они зря выбрали в жертву, потому что он крепкий, он кремень. Я думаю, что...
А
он...
Давно у него была?
Я у него давно была, но он кремень. Вот, понимаете, вот есть такие люди, на которых невозможно давить. Я видела таких. Знаешь, кстати, многим даже по внешности казалось, что вот, скорее всего, они хлюпики, вот они там на сделку пойдут. Ничего подобного. Вот, то есть они могли сидеть...
Принцип.
Они... Принцип. Они будут сидеть вот сколько угодно, они никогда ни за что не согласятся со следствием. Но есть люди, кстати, которые очень больные, которые цепляются за жизнь. Вот прям им хочется очень жить, потому что есть ради чего жить. И следствие в этом случае говорит, что вот если ты пойдешь на сделку, то ты сможешь дома лечиться. Ну, как бы аргумент разумно, потому что в СИЗО ты никогда не получишь той медицинской помощи, которая, возможно, у нас в изоляторе. И это объективно, ты можешь на воле выбрать врача, ты можешь выбрать медучреждение, сдавать там дополнительные анализы, все что угодно. Ничего подобного в СИЗО не предусмотрено, хотя, кстати, в женском СИЗО там хорошая сейчас медицина, и Баязитова радовалась тому, что ей сделали маммографию, там всем делают маммографию. Она говорит, когда бы я еще сходила бы?
Да,
представляешь? Кстати, сделали маммографию при ней другой девушке, и нашли у нее онкологию, и она бы, если бы не задержали, и не узнала о том, что у нее есть опухоль. Ну, то есть вот такие интересные перипетии. Так что спасибо в данном случае начальнику СИЗО. Но возвращаясь к следствию.
Да.
Тем не менее, особенно когда берут под стражу больных, это вот четко для того, чтобы надавить, потому что мы сразу видим, что у следствия, видимо, мало аргументов, мало доказательной базы. При том, что весь мир сейчас, ну, цивилизованный мир, я в первую очередь говорю, конечно, про Европу, хотя сейчас, типа, грешно, да, на нее ссылаться.
Да, это вот, значит, пока
это не экстремизм, здесь, да. Жень, я могу сослаться на Европу. А почему? Потому что я слышала и видела сотрудника полиции Норвегии, который говорит, что они уходят даже от допросов, у них следственное интервью. То есть для того, чтобы человека там не травмировать, и еще он же до приговора не виновен, вот они так относятся уважительно, что они интервьюируют его, они допрашивают.
Как в кино практически.
Как в кино практически. А мы в это время говорим, что его нужно посадить в жесткие условия, закрыть на ключ, чтобы у него там была баланда тюремная, ни звонков, ни свиданий. И он будет там сидеть годами.
А вот он выходит хорошо на сделку, допустим.
Да.
А, будь то оговаривает или не оговаривает, в любом случае идет на сделку со следствием. А закрепляется ли в каком-то документе, что следователь обязуется смягчить или попросить суд смягчить меру пресечения? Или бывает, что не выполняются условия сделки?
Нет, нигде это не может быть закреплено. Часто ли следователи обманывают? Бывает. Бывает, ты знаешь, на какой стадии? На стадии, когда дело уже даже в суд передается, они говорят, что вот ты на сделку пойдешь, больше, чем 5 лет тебе суд не даст. А суд потом раз и дает 10. И эти люди очень сильно возмущаются, они тогда подают на апелляцию и говорят, и это звучит, конечно, смешно, на самом деле грустно, но они аргумент тогда говорят, а вот следователь мне сказал, что если ты так скажешь, то дадут тебе не больше 5 лет. А на самом-то деле было не так. Я сказал только потому, что следователь обещал мне эти 5 лет. Понимаешь, Жень? И это, конечно, и для суда не то, что не аргумент. Ну, как бы, то есть это вот какое-то мошенничество со стороны следствия, потому что оно не может, по идее, даже обещать никаких сроков. Следователь, еще раз вот хочу в эфире сказать всем, кто слышит, кто опасается преследования или у кого люди сидят близкие, следователь не имеет права влиять на срок и вообще на степень наказания, на то, каким оно будет. Это исключительно прерогатива суда. История, когда следователи заходят в кабинет к судье, это все преступные истории. Когда они о чем-то перешептываются с судьей или дают на флешках якобы готовый приговор уже, да, судья там просто его распечатывает и подписывает, это все истории преступные, либо же фантазийные, потому что не всегда это подтверждается.
Понятно, здесь другой момент. Вот ты описала алгоритм, при каких условиях может меняться мера наказания. Нет. Мер пресечения, правильно? Пресечения. Мер пресечения называется. В данном случае для, скажем так, до какой структуры может, ну, например, дойти защита вот даже вот этих девушек, админов телеграм-каналов, и, соответственно, какое именно имеет значение? Ты упомянула, что там журфак оканчивала. Какое это сейчас имеет значение? И до какой степени, как бы, куда может обратиться адвокат, чтобы, ну, попытаться изменить меры пресечения? Потому что апелляция — это стандартная история. Чаще всего апелляция заканчивается тем, что меры пресечения подтверждают.
Да, но это не значит, что не нужно обращаться. Нужно, если мы говорим про саму процедуру, вот очень важно, чего не делают адвокаты, не делают сами подследственные, дойти до Верховного суда. Да, это потребует время, но это будет важно даже не для конкретного этого человека, а в целом для практики.
У нас же непрецедентное право.
Неважно, все равно. Знаешь, я когда говорила как-то в том же Верховном суде, что вот у нас вот меры пресечения, люди с ней не согласны, а мне показали статистику, я сейчас точно тебе не скажу, сколько до Верховного суда дошли, оспаривая меру пресечения. Это вот крайне мало. То есть это единицы людей, которые так делают. А это важно, это показатель, потому что тогда высшие судьи видят эти цифры, тогда они могут отменять, и указание идет в том числе в нижестоящие суды, потому что ведь отменяются их решения. Понимаешь? А люди не доходят, они отчаиваются. Вот это самое страшное, что только может происходить, когда человек махнул рукой.
А наша слушательница Любаша, правда, пишет: дыма без огня не бывает, просто так людей в СИЗО не сажают.
Ах, Любаша, дорогая, я очень желаю вам никогда не попасть в СИЗО, но поверьте, истории бывают самые разные. И от тюрьмы нашей, да, традиционной, никто, конечно, не застрахован. Я видела таких людей в СИЗО, которых я никогда не могла бы в страшном сне представить. Я видела там людей, которые были лучшими людьми общества и считались, и даже женщин. Я даже как-то, по-моему, в эфире тебе рассказывала, когда я встретила женщину, признанную лучшим учителем Москвы, лучший учитель года, которая получила премию от мэра, которую обожали все учителя и ученики. Но так случилось, что она стала жертвой домашнего насилия, и она там, в общем, своему...
Да,
она не убила его даже, она его просто ткнула острым предметом, ее поместили в СИЗО. То есть явно было, что эта женщина не опасна, ей детей доверяют, ей самое дорогое доверяют, и считают, что ее методики лучше. Но случилось. Вот это домашнее насилие — это страшная история. Кстати, я вот в очередной раз, когда попала туда для того, чтобы проверить, опрашивала. Очень много жертв домашнего насилия, Жень, очень много. Причем эти истории про то, что все-таки не реагируют наши полицейские на жалобы женщин, да, на их обращение вот до того, как случится инцидент вот из серии «когда убьет», да, или «когда уж
тогда
нападет, тогда мы посадим». Поэтому женщины вот очень часто совершают преступления именно потому, что становятся сами жертвами домашнего насилия. Огромное количество женщин у нас оказывается по преступлениям экономических. Это кто? Это бухгалтера, кассиры. Очень кассиров много, кстати, юристов.
Не мошенничество, например, тоже.
Это все традиционное мошенничество. Им всем, конечно, лепят традиционно 210-ю статью ОПГ, но это звучит смешно. Я вот как раз недавно увидела бабушку, такая замечательная бабушка, ну, такой традиционный бухгалтер, то есть ей лет 70, но она очень опрятная, аккуратная, в очках, культурная, да, она бухгалтер. И она говорит: я 45 лет считала себя бухгалтером, а сейчас я узнала, что я член организованного преступного сообщества, и что я оказывается, бандитка, говорит она.
Бухгалтер и ко. Понятно.
Да, понимаешь? Ну вот, а ты знаешь, как образуются эти все преступные сообщества?
Какое, вот возвращаясь еще к теме дела вот, значит, админов телеграм-каналов, да. Ты напираешь на то, что они именно журналисты, и они, в частности, там, Байзитова сама оканчивала журфак. Какое это имеет сейчас отношение к делу?
Ну,
вот,
я...
О чем
я,
речь здесь,
ты,
да?
Ты знаешь, я тут хочу, во-первых, все имеет отношение. Имеет отношение, если у человека прописка, если у него жилье в Москве, насколько он вот маргинальный, не маргинальный.
Понятно. Же,
сбежит он, не сбежит, потому, или он там, не знаю, что-то совершит, не совершит. А когда у человека есть целый путь творческий, профессиональный, это вот понятно для всех история. И совершенно как бы странно звучит версия следствия, что этот человек, там, не знаю, будучи на свободе, начнет что-то делать такое, что, в общем, продолжает совершать преступление. Кстати, очень-очень давно, я сейчас вспомнила смешную историю, когда одному из мужчин, значит, избрали меру пресечения с формулировкой, что, оказываясь, оставшись на свободе, он продолжит заниматься преступной деятельностью.
Ну, да.
Любимая формулировка.
Да-да-да.
А он, знаешь, что сделал? Он, значит, с соседом подрался, и он укусил его за ухо. Ага. Он откусил ему мочку. И вот, значит, а он говорит, слушайте, я, говорит, что теперь буду ходить все время по Москве, бросаться на москвичей и кусать их за уши? Мы говорим, ну, если у вас есть такая фраза, продолжите заниматься, значит, считайте, что можете продолжить. Угу. В общем, доходит до абсурда. И поэтому странно думать, что эти женщины продолжили бы заниматься преступной деятельностью, если телефон у них изъяли, компьютер изъяли. Вообще на домашнем аресте ты ничего не можешь. Ты же даже к врачу не можешь выйти. Ты там только в крайнем случае вызываешь скорую помощь.
Но только если ты не... И не будем упоминать, кто.
Да.
Были такие дела? Да, были.
Ну, тем не менее, вот совершенно непонятно, повторюсь. Я считаю, что журналистское сообщество молодцы, заступились, но, может быть, надо больше заступаться, потому что тенденция нехорошая. И все больше и больше журналистов мы видим в качестве фигурантов дел и административных, и уголовных. И это очень печальная история.
Но, с другой стороны, мы же понимаем, что, скажем так, путь журналиста бывает и, в общем-то... Ну, не ужасно. Совсем, да, не совсем святым, будем говорить так.
Ну, это нормально.
Как бы, это суд должен доказать, да, мы согласны.
Конечно.
Да. Суд, да. История с журналистом МК. Что там все-таки?
Да, что произошло? Ну, во-первых, из радостных событий, то, что наш журналист Лев Спиранский проходит все-таки свидетелем по уголовному делу, он никакой не обвиняемый, не подозреваемый, вот это как радостно.
Да.
Да, радостно, что все-таки...
А свидетели всех так забирают от жены с тремя детьми? Вот,
вот понимаешь, всех свидетелей так мы забирают? Почему и забили тревогу, и хорошо, что это сделали, чтобы такой практики не было, чтобы это не стало нормой для силовиков. Представляешь, вот так вот, у них вообще это нормально, прийти в дом к журналисту, положить его... лицом на пол. Все это на глазах жены, детей.
В смысле, журналист это не четвертая власть, а теперь кто-то другой?
Ну, вот, может, они хотят это показать? Я не знаю, что они хотят показать. Не дать вызвать адвоката, не дать вызвать, позвонить главному редактору, непосредственному работодателю, да, человеку, который отвечает. Угу. Вот это вот отношение хамское, понимаешь? И мне кажется, вообще, в принципе, силовики в последнее время как-то очень явно стали демонстрировать, что журналисты это даже не то, что четвертая власть, это обслуга. И если что-то им не понравится, то сапогом. Вот этим офицерским кирзовым сапогом и к земле. И мы тут должны вот четко себе отдавать отчет, что если мы промолчим один раз, промолчим второй раз, то будет, как помнишь, знаменитая фраза: сначала они пришли.
Да. Да, но здесь мы должны подчеркнуть все-таки, и важно сказать, что в любой структуре есть и порядочные, и непорядочные
абсолютно.
Люди. Как и в силовых структурах, товарищи. Очень важным делом занимаетесь.
Абсолютно да. Точно. И более того, я вот не в качестве рекламы, но могу сказать, что вот даже за последнее время я столкнулась с большим количеством хороших ребят в силовых структурах, которые настолько были принципиальны, что даже когда им давалось руководство к действию, к неправильным действиям, этим не занимались. А, к сожалению, некоторые из них после этого лишались работы, а некоторые оказывались сами в СИЗО. И я знаю несколько человек, которые сейчас сидят по каким-то странным делам, а по их словам только за то, что они не сделали вот нечто противозаконное.
Но в данном случае мы действительно, здесь наш слушатель говорит опять про дым без огня и так далее. Товарищи, мы
что
в данном случае...
Да, тревожит.
Пока мы только наблюдаем дым в рязанских пожарах. От рязанских пожаров. Но в данном случае мы с Евой, как с опытным правозащитником и журналистом в этой тематике, разбираем именно процессуальные нормы и кому как они применяются в зависимости от тяжести преступлений или даже, бывает, в зависимости от персоналии.
Конечно.
Потому что мы перечислили нескольких людей с одинаковыми абсолютно делами, с одинаковыми обвинениями, но меры пресечения, а Ева в основном по СИЗО ходит и общается с людьми, диаметрально противоположные. Один под подпиской и может работать на очень хорошей должности, другой находится в следственном изоляторе.
И,
вот в чем дело.
Да, и, Жень, я все-таки вот хочу тему поднять, если у нас осталось еще немножко времени.
После новостей.
Да.
Давай, после новостей. Ева Меркачева с нами, член Совета по правам человека при президенте, журналист и правозащитник. Информационный выпуск обязательно продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Ева Меркачева с нами, член Совета по правам человека при президенте, журналист и правозащитник.
Женечка, вот можно прямо, я сейчас зачитаю, просто прямо сейчас пришло
абсолютно.
Сообщение от мужчины, у него жена сидит в СИЗО номер 6,
так.
И вот он рассказывает, что ее забрали с операционного стола.
Ой.
У нее была опухоль на матке, вот ее ей вырезали, забрали с операционного стола, и что дома у них ребенок, который настолько в стрессе кусает себе губу, что у него губа раздулась до неимоверных размеров, он не может без мамы. Вот маму не отпускают. Это вот как раз про то, что каждая женская судьба настолько сложна и столько всего может за ней стоять. Вот поверьте, таких женщин, которых вот точно нужно держать в тюрьме, они опасны, ну, и для себя в том числе, и для других.
Их гораздо меньше, да?
Их не просто гораздо меньше. Вот, Женя, смотри, у нас в московском женском СИЗО в единственном сидит сейчас 1002 женщины. Из них реально опасны, вот я так вот проходила, помониторила, ну, человек 50, это максимум. Там есть, причем это женщины в основном совсем неадекватные, и, скорее всего, им назначат принудительно психиатрическое лечение. Есть такие. Но и то они там, там непонятно, как все связано. Например, я сейчас встретила женщину, которая рассказывала, как ее сожитель во время родов запер в квартире и ушел, да, забрал у нее все телефоны, и она не могла вызвать скорую помощь, и вот она родила ребенка сама, и якобы вот в ужасе она нанесла там ребенку повреждение. Ребенок жив, слава богу. Но она нанесла ему повреждение, вот, а он когда вернулся...
Ну, за разум зашел,
да, ну, в общем, я бы как бы всех посадила, на самом деле, и, ну, да, и его, и ее. Но он-то почему-то остался на свободе, понимаешь, закрывший ее в таких условиях.
Получается, что просто вот история с людьми, которых с операционного стола забирают, а там, да, маленькие дети и прочее, возникает у меня вопрос. Люди, которые работают в следственных органах, мы понимаем, там есть там тяжелая нагрузка, профессиональная деформация, на людей по-другому
что
смотрят.
С ними
как
происходит?
Как психиатры, в принципе, тоже, да, смотрят, а на людей несколько иначе, так и, может быть, следователи на любого человека на остановке будут смотреть через призму того, что они знают про жизнь. Но эмпатия, она должна быть свойственна людям из органов? Или все-таки, ну, это, ну, невозможно так?
Вот, Жень, вот ты знаешь, такое ощущение, что вот какое-то, вот сейчас что-то произошло, какие-то глубинные изменения в системе, что их приучают не видеть человека, не видеть его судьбу.
А, то есть это сознательная трансформация.
Да, видеть дело, и не видеть за этим делом судьбы, слезы, трагедии.
А раньше было иначе?
Ты знаешь, мне кажется, да, было как-то больше вот эмпатичных следователей, которые входили в ситуацию, сейчас такого, ну, крайне редко. Я была удивлена, когда было некое собрание, значит, адвокатов молодых, таких очень хороших людей, и они все оказались в прошлом следователи. Они закончили свои высшие заведения учебные, стали следователями, но смогли проработать кто-то год, кто-то там чуть больше года, а потом они не смогли. Они сказали, что они ушли из профессии, потому что поняли, что вот в этой профессии сейчас эмпатия не поощряется. В этой профессии учат видеть в человеке, которого ты задерживаешь, врага, вот просто врага, которому невозможно испытывать никаких чувств, ничего, вообще ни сочувствия, ничего. И потому что если ты испытываешь сочувствие, как ты можешь не дать человеку звонок близкому, да, там, например, ребенку? Как ты можешь ему не дать свидание? Как ты можешь жестить? А их учат вот эти все обратные связи отрезать, чтобы их не было. И тогда, им говорят, будет эффективное расследование. Вот это вот, вот этот крен, который произошел, крайне преступный. И вот мы сейчас, наверное, если будем искать, может быть, я даже не найдем истоки всего этого. Наверное, от того, что механизм машина стала сейчас главней человеческих судьб. Получается, что все это следствие работает не для людей, не для того, чтобы нас защищать.
А что, за погоны, за палочки?
Да, что машина работает ради себя. Вот есть машина, есть искусственный механизм, который работает для того, чтобы себя сохранить. Он боится, что он может разрушиться на части-винтики, да, там, и поэтому вся задача закрепить и, не, разумеется, не рассматривать какие-то конкретные человеческие судьбы вот пристально и не стараться кому-то помочь. Угу. Я раньше встречала следователя, который мне говорили истории, и причем их подзащитные тоже. Истории, ну, какие, например, было, там следователь задерживает кого-то, ну, все зафиксировано, преступление совершил. Понятно. И следователь подсказывал, как сделать, чтобы статья была, часть ее была меньше, тогда срок предусматривается меньший. То есть он подсказку, ему-то все равно, понимаешь, он все равно задержал. Но сейчас у них, понимаешь, им хочется как можно больше жестить, хочется доказывать. Вот, вот на это.
То есть мужчина не человек, женщина не человек.
Человек.
Есть просто объект.
Есть объект. И в это время ухудшается качество самого следствия.
Но с другой стороны, нет... да, прости, да, но с другой стороны, люди-то все равно как бы в подсуде. Нет, в подозреваемых все равно видят людей, если этот человек, может быть, там, со связями и прочее. То есть перекос в эту систему. Есть люди, но если это люди со связями, если это люди, как бы, вот там, что по звонку или прочее, эту порочную практику можно каким-то образом прекратить? Что там должно работать? Служба безопасности должна прочнее работать? Или какую-то связку...
Слушай,
вот...
если есть связи, Женя, давай будем честны, человек, да, не оказывается в СИЗО, значит, его связи слабые, и значит, связи тех, кто его все-таки туда посадил, намного сильнее, поэтому он будет сидеть на общих условиях. И я не видела, чтобы там бывшие сенаторы, бывшие депутаты, какие-то чиновники, министры сидели...
Фургал сидит.
И нет, я имею в виду, сидели в VIP-условиях каких-то. А. Нет, у них все то же самое. Фургалу не дают даже сейчас звонков. Это вообще нонсенс, кстати. Дай скажу 5 минут тебе про это буквально.
Да.
А, дело в том, что все люди, находясь в СИЗО под следствием, понимают, что следователи используют вот право на звонки и свидания как давление. Поэтому зачастую они не надеются, особенно если дело громкое какое-то. Да. А, и они на это плюют, но всегда все знают, как только дело передается в суд, судья дает и звонки, и свидания сколь угодно. Вот в месяц вот сколько надо, столько он дает. Уникальный случай. Фургалу как не давали звонкового свидания тогда, так не дают и сейчас. Причем судья отказал ему в звонках и свиданиях с формулировкой, знаешь, какой? Что разрешит это да. После того, как будет вынесено судебное решение. То есть он подразумевает, что оно будет обвинительным. То есть он, иначе зачем ему звонки и свидания, если его оправдают?
Нет, он же сможет, если его оправдают, он же сможет звонить, все логично.
Думаешь, вот так?
Конечно,
думаешь,
может быть и так, и так.
Но не из СИЗО, тогда ему разрешения не нужны будут. Разрешения отсюда точно. Если его оправдают, ему не нужно приходить к судье и говорить: товарищ судья, напишите мне, пожалуйста, я сейчас вот пойду к жене или позвоню сыну. Нет, это вот история про то, что уже как будто бы заранее известен ответ, по крайней мере, настроен на него судья.
Так. Тут добрый док спрашивает, не пора ли пересмотреть норму УК в плане ответственности? Когда человека, нашедшего банковскую карточку, например, снявшую с нее 6 тысяч рублей, привлекает по третьей тяжкой по части 158, а человека, укравшего телефон стоимостью в 20 тысяч рублей, привлекает по первой части, обычной части этой же статьи, не сюр ли это? Во-первых, с чужих карточек точно деньги снимать не надо.
Да, если не вы это положили, не надо это брать, товарищи. Да. Вот запомните, раз и навсегда, все эти истории про то, что там нечаянно видел. Ох, кстати, Женя, расскажу личную историю.
Да.
Представляешь, вот я была в магазине в Пятерочке, на ленте собирала продукты и оставила телефон. Следом шел мальчик, этот телефон взял. А по камерам видеонаблюдения мы увидели, и более того, даже опознали этого мальчика. Разумеется, я как правозащитник, я не могла не то что настаивать на том, чтобы там какое-то разбирательство, но я с ним провела беседу, такую, в которой объясняла...
В газете я тебе напишу.
Я сказала, что если не ты положил, не надо никогда ничего брать. Вообще люди, да, не берите ничего чужого. И это должно касаться, мне кажется, всего вообще, вот чего только можно себе представить. Так что, но перекосы есть, и перекосы, в частности, вот еще расскажу историю, раз уж мы любим иллюстрировать, а у меня таких историй полно. В один из последних визитов встретила женщину, которая рыдала навзрыд. Она повар известного московского ресторана. Очень талантливый, кстати, повар, как что потом рассказывали ее близкие. Женщину привлекли по тяжкой статье за финансирование терроризма. История такая. Она работает долго, она из Киргизии, у нее карточка банковская, на которую деньги перечисляются. А кто-то в 2018 году из ее коллег, а там же все мигранты, и уборщики, посудомойки, видимо, в ресторане, или, может быть, я не знаю, где она жила.
Попросил
перевести с этой карточки, положить деньги и с них же перевести. И 150 тысяч рублей ушли в Турцию, в твою любимую Турцию.
Да,
я шучу, Женя, я шучу. Так вот, деньги ушли в Турцию, я уже не знаю, на какой там адрес, но
попали,
видимо, в какие-то нехорошие руки. Да, и теперь вот ей вменяют, что вот тогда, 4 года назад, только сейчас опомнились наши блюстители порядка, что вот эти 150 тысяч были с ее карточки переведены туда, хотя она никогда даже не получала 150 тысяч, у нее была небольшая зарплата относительно для Москвы. Она рыдает, она вообще не понимает, что ей делать. Она вот оказалась в такой ситуации, мне ее крайне жалко, искренне жалко.
Но формально?
Формально статья тяжелая, поэтому я вас прошу, люди, и более того, если вы особенно пользуетесь даже своими карточками, самое страшное, что если вы их потеряете, не то, что кто-то возьмет у вас карточки деньги, а то, что кто-то с них переведет куда не надо. Потому что одно дело потеряете вы, а другое дело вас потом посадят на 15 лет. Причем это нормальный срок будет.
Я как-то сейчас просто задумалась.
Подумай, это Жень, подумай.
Паранойя, может быть, потому что вот иногда на рынок приходишь, простите, а там наличных денег нет, они там, а вот
переведи...
для перевода.
Вот это,
а кстати... там же имена такие, ну ты понимаешь.
Абсурбектом какой-то, а вдруг эта карточка, вдруг это имя зарегистрировано. Женя, очень будьте аккуратны, поэтому перестаньте вот таким образом переводить незнакомым людям. Вдруг на кассе кто-то окажется, у него нечем ему заплатить за продукты. И ты вроде бы как вместо него заплатишь, а потом он тебе переводит. Это он тебе там. Это тоже. То есть все эти переводы, товарищи, будьте крайне бдительны. Правда, вот сейчас, я просто боюсь, что настоящие преступники закончатся рано или поздно, да, и нужно будет вот такие виртуальные.
Да нет, здесь проблема-то даже не в том, что преступники закончатся. История человека обстоятельства показывает, что преступники есть всегда. Здесь же проблема в том, что, ну,
правоприменители могут какие-то, да.
И вопрос, кого легче взять? Легче взять повара, который там условно кому-то деньги перевел, или действительно какую-то вскрыть эту сеть,
да.
которая этими деньгами пользовалась? Потому что, как показывает практика, оказывается, вот это же любопытная история, телефонного терроризма реально стало меньше, потому что, оказывается, сначала СВО, какие-то вот эти колл-центры, которые располагались на Украине, по крайней мере, как говорят, они там эвакуировались куда-то, и в итоге эти колл-центры службы безопасности известного банка больше не беспокоят.
Вот. Да, ну, меня, честно говоря, беспокоит периодически, позванивают.
Беспокоит.
Помнят номера, позвонят. У нас, кстати, другая проблема возникла, раз уж мы про это говорим.
Да.
Стали учащаться звонки о ложном минировании наших СИЗО.
Эвакуируют регулярно, кстати, вот. По этой теме.
Вот, и добрались до заключенных, до несчастных. Да. Слава богу, их из камер не выводят и не мучают, но, тем не менее, все равно вот неприятно. Вот я буквально, когда ходила в СИЗО на этой неделе, заходит вместе со мной собака большая. Я думаю, что ж нам
искать,
собаки
искать?
Она искала те самые бомбы
несуществующие. Почему это сложно пресечь? Вот историю с вот этим телефонным терроризмом.
Ну, это, если бы это был человек, вот просто который неадекватный, а нормальный, здоровый
сосед
человек,
ну,
не
понятно,
может позвонить.
Да.
Его находят быстро. И я такого террориста видела в Бутырке, в психбольнице.
Который,
да, он просто, ну, действительно больной парень. Больной парень, ему делать нечего было. Он от того, чтобы, ну, как бы себя занять и привлечь к себе внимание, ему хотелось почувствовать себя могущественным.
Значимым.
Он звонил, да, его потом назначили ему принудительное лечение, его даже в тюрьму не стали отправлять. А эта история про спланированные акции, которые происходят, да, скорее всего, не у нас, в России. То есть это вот история про то, как дестабилизировать работу учреждения, потому что все равно на каждый такой звонок, на каждое сообщение должны реагировать. А мало ли что. Да? И это так, что вот про это потому не могут поймать.
Настройки в России привлекли 1000 заключенных. Председатель правления Национальной ассоциации профессиональных кадров кадрового обеспечения сказал человеку сложная должность. Но смысл. Давно об этом говорили. Кто-то усматривал в этом, это ГУЛАГ, это ужас и кошмар. А другие говорят, что ну, если он поедет строить, ему за это там, что, срок как-то смягчат.
Жень,
или что? Вот, насколько это эффективно?
Да, вот мы, поскольку всегда говорим честно, во-первых, заключенные привлекаются сейчас к труду в колониях.
Конечно.
И это практически в 99% случаях мизерная оплата труда, вот просто мизерная. Я видела эти квиточки на 100 рублей, и не нужно мне говорить, что они там получают, как мне прям статистику какую-то дают, по 5000 рублей там, или по 11. Я видела квиточки 102 рубля, видела даже квиточки 19 рублей, человек целую смену
проработал. А квиточки 10 тысяч рублей у кого-то другого?
Ну, видимо, может быть, у кого-то есть, да, но то есть люди и так работают, но получают за это копейки. Не работать зачастую нельзя. Многие работают, потому что их, ну, и заставляют, могут потом сказать, что они нарушали режим. А некоторые работают, чтобы потом уйти на удо, показатель, чтобы был, ну и так далее. А если они будут, вот и мы будем, кстати, все это контролировать, поскольку когда гражданское общество и бизнес гражданский, да, начинают как бы смешивать вот здесь вот все производственные потоки, мы сможем видеть, и если этих людей будут заключенных, повторюсь, вывозить, и мы будем знать, что вот строительная компания платит, мы будем видеть квиточки уже на 30 тысяч рублей, то что мы получим? Во-первых, человек будет мотивирован что-то зарабатывать, потому что из этих денег он может семье послать, он может погасить иск, да, он может себе что-то заработать. И я, кстати, видела такие истории, когда, будучи в заключении, но это редчайший случай, человек содержал дома
семью.
У себя семью. Он посылал там, по-моему, по 11 тысяч рублей, но это были значимые деньги для региона. Потому что это было где-то в селе. И я поражалась. Он был этому благодарен, и семье не нужно было еще его содержать, потому что вот эти покупки небольшие в тюремном магазине, они ведь тоже требуют средств. Поэтому вот эта история, вообще самое главное, что мы можем сделать, это трудоустроить нормально заключенных, воспитать в них уважение к труду, а оно появится только тогда, когда будут платить за это нормально. Если человек, который совершил преступление, у него не было работы на воле, или у него какая-то была странная работа, когда он за решеткой будет работать и получать 50 тысяч рублей, а может быть даже и больше, а почему нет, если он хорошо работает, вот он получает 50 тысяч рублей, поверь, он выйдет, он, во-первых, и денег накопит, и как бы не будет у него вот этого негодования какого-то, и он будет в работе, он будет чем-то занят.
Да.
Конечно.
Но,
поэтому
да,
я только благо вижу.
Здесь только возникает другой вопрос. Хорошо, но если, например, у каких-то, у работников, реально легальных работников, которые там ни в СИЗО, нигде, ни в тюрьме, у них есть какие-то инструменты все-таки отстаивания своих прав, если вдруг работодатель решил их каким-то образом обмануть, обращаться, видеообращение записывать, какие-то прочие. Заключенных этого нет.
Ну, вот смотри, во-первых, есть все-таки уполномоченный по правам человека в регионе,
так.
Есть ОНК в региональной. Но самое главное, вот я даже не на все это надеюсь, а на другое, на то, что когда бизнес привлекается. У бизнеса начинает вот здесь вот работать социальная ответственность. Угу. Кстати, мало кто из бизнесменов вот реально хотел бы, чтобы потом его назвали рабовладельцем, чтобы потом ему предъявили, да, эти же там родственники заключенных, конечно, и правозащитники сказали, да вот ты использовал этих заключенных, ты построил себе бизнес-центр какой-то, да, там, не знаю, ты фабрику построил, а у тебя там люди умирали на работе, они получали копейки. И вот если, повторюсь, будут, наоборот, ответственные бизнесмены, которые понимают, что они делают большое дело, угу, что они помогают семьям, что они, ну, это ведь на самом деле классно. Я призываю здесь бизнес в этом поучаствовать, потому что если вы хотите что-то изменить в стране, если вы хотите побороться с преступностью, помочь людям, и потерпевшим в том числе, потому что им нужны иски погашать, ну, дайте нормальную работу, уважительно относитесь к заключенным, чтобы все права их соблюдались, и чтобы они получали нормальную зарплату. Это лучшее, что вы можете сделать.
Да, но только другое дело, здесь будет странно выглядеть, правда, и это, опять же, да, еще один вызов для системы всей, потому что если заключенный на стройке где-нибудь, ну вот там, да, какой-то БАМ реконструирует, будет получать условно 30 тысяч рублей, но при этом надзиратель получает там 15 тысяч рублей, это тоже будет определенный перекос. И самое главное, что, скажем так, это вызов для системы, и насколько зависит оплата труда, насколько есть прямая корреляция между оплатой труда и гуманностью, например, надзирателя?
А, я считаю, что прямая. Вот честно тебе скажу.
Серьезно?
Да, я правда считаю, что если бы наши надзиратели получали нормальную зарплату, они бы себя уважали, и они бы уважали профессию, и они бы никогда не позволяли себе вот каких-то вещей недостойных. Я привожу пример Швецию, где надзиратели, я как-то была в шведской тюрьме, мне показали ее, и я спросила, сколько они получают. Оказалось, ну там на наши деньги там порядка 6-7 тысяч евро. Ну это хорошая зарплата, угу, очень хорошая. И у них объявления рекламные, когда они берут на работу, там сказано, если вы хотите влиять на судьбу людей, помогать, так, людям исправляться, то есть вот, понимаешь, это гуманитарная направленность и сама профессия уважительная, и они ходят, они чувствуют себя, знаешь, вот правда, вот ну, теми людьми, которые вот что-то делают хорошее, исправляют. А им не зазорно играть с заключенными в волейбол на одной площадке. Им не зазорно с ними общаться. Они с ними здороваются за руку, это нормально. Угу. То есть это вот, понимаешь, про это, потому что они сами себя уважают. А когда у него зарплата 15 тысяч рублей у надзирателя, когда он не окончил высшего образования, когда он из какого-то села, он всех ненавидит. А в первую очередь он тогда что хочет? Он воспользоваться своей властью, единственной, которая у него есть.
Замечает и начать злобище.
Да, да, это же все элементарно. Если он себя уважает, уважает свою работу, он никогда не скажет плохого слова в сторону заключенного. Вот поверь, он не станет этого делать. Поэтому повысить зарплату сотрудникам – это вот то, что просто обязательно. Нужно начать реформу системы именно с этого. И когда я слышу иногда, что даже в Москве получают некоторые инспектора там 25 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, ну, надо понимать, что это будет за инспектор, как он будет к работе относиться. Угу. Поэтому не удивляйтесь, пожалуйста.
Жить, может быть, взятками.
Конечно, у нас в Матросской тишине вот сейчас от наркотиков двое заключенных попали в реанимацию. Не знаю, проходила ли это где-то информация или нет, но я вот это знаю. От чего? Наверняка сотрудник какой-то пронес. А если у него 30 тысяч рублей, может быть, ему кто-то посулил за пронос этих наркотиков 100 тысяч.
Ну да,
понимаешь,
да, да.
Это все с этим связано. Если люди уважают себя, они никогда не пойдут на должностное преступление.
7373948, телефон прямого эфира. История, кстати, с возможностью получать медицинскую помощь. Я помню, был какой-то громкий был скандал, это его освещало в части в одной из тюремных больниц Москвы. И удалось как-то стабилизировать эту ситуацию? Что там, как это все развивается?
Ну, Женя, вот сразу тебе скажу, а двое заключенных больницы Матросской тишины умерли недавно. Они, правда, умерли не в самой больнице Матросской тишины, а умерли в гражданских больницах. А до этого их из Матросской тишины перевели в разные СИЗО. И вот оттуда они уже были госпитализированы и умерли.
Ага.
Но получается, что лечение Матросской тишины им никак не помогло. И что это было за лечение, непонятно. А ситуация, на мой взгляд, очень страшная с больницей. С тех пор, как посадили начальника Кравченко, на мой взгляд, это был единственный вообще разумный человек. То есть он был человек системы, конечно, он был разумный. Он хотя бы старался как-то лечить. Он не боялся отправлять в гражданские больницы. И ему, кстати, вменили в качестве преступления то, что он улучшал условия содержания путем направления в гражданские больницы.
А это есть такая статья?
Это бред. Нет, ему статью другую вменили, но якобы он так...
Формулировка такая,
да,
понятно.
Так вот, у нас на вот начало этого месяца было только двое заключенных из всей Москвы освобождены по болезни именно заключенных, еще трое осужденных. Представляешь, на весь вот огромный вот этот, не знаю, на всю армию, да, заключенных, которые больны. Двое, которые умерли, это были молодые люди. С мамой последнего я была вот на связи. И это было ужасно читать, когда она мне написала, что Елена Михайловна, спасибо вам за помощь, но он умер. Я понимаю, что мы все в этом виноваты косвенно. Почему? Потому что надо было раньше настаивать. Ему было тяжело, у него гнили кости. Его привезли в эту больницу Матросской тишины. Там его лечить не хотели, выписали.
То есть это тоже форма наказания?
Это
как это рассматривать? Как это?
Я не знаю. Ты знаешь, никто, кстати, из врачей ответственности не несет за это. Второй парень, мы его нашли в СИЗО-5, огромный такой, он больной, 25 лет, он весь больной. Сначала его суд освободил по болезни, потому что преступление экономическое, а недуг там у него очень нехороший. Но он не пришел к следователю, а следователь же у нас, как я говорю, царь бог, он там не поинтересовался, почему человек не пришел, человек не мог прийти, у него ноги не ходили, он там был в плохом состоянии. Следователь его снова в суд, и суд его арестовал. И вот он лежал, извиняюсь, ходил под себя, это была ужасная сцена, просто дикая, его парализовало полностью, мы за всем этим наблюдали, в камере стоять с ним было невозможно, все отказывались за ним ухаживать, Жень, ты можешь себе представить, огромный, да,
заключённый.
Мы настаивали, чтобы его вывезли в гражданскую больницу. Они никак его не вывозили. Наконец, когда его вывезли, он там и умер. Жень, вот тебе, пожалуйста, наше лечение.
Здесь просто вот на контрасте те случаи, которые ты приводишь, сегодняшняя новость, что МВД начала розыск осужденного за крупнейшую взятку в истории России депутата. На 10 лет за взятки, бывший, видимо, уже депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлен в розыск. ТАСС сообщает об этом. И, якобы там смысл был какой, что там адвокат спрашивает, а где он? Он говорит, а он не смог прийти. Что-то такое. Поэтому объявили в розыск. Тоже странная история. То есть кто-то не может прийти в больной там, или не слышит повестки, а здесь 3 миллиарда рублей.
Да, чушь, уже
времени не хватило.
Все понимаем, да.
Ева Меркачева была с нами, член Совета по правам человека при президенте, журналист и правозащитник. Ева, спасибо, ждем
тебя
большое, слова.
Спасибо.
Далее у нас рубрика «Анатомия Москвы», потом новости, потом... Информационный канал продолжится. Я с вами прощаюсь до понедельника.